Утренний разворот ведут Матвей Гонопольский и Маша Майерс с 9 до 11 часов.
Доброе утро, Маша Майерс и Матвей Гонопольский. Маша, доброе утро.
Доброе утро, мы Маша Майерс и Матвей Гонопольский.
Мы с тобой как и не прощались.
Да, да, это правда.
Дорогие друзья, травмированная жизнью Майерс вчера ушла в час ночи, не посмотрела историческое выступление Димы Билана, которого какие-то сумасшедшие заставили босиком ходить по льду пятачку. Мы еще об этом поговорим. То есть абсурд жив. И пришла сегодня, тем не менее, на утренний эфир. Смотрит на меня слегка так, знаешь...
Ненависть.
Я тебе скажу, ненависть, Маша Майерс, посмотри на меня.
Да.
Ненависть должна быть консолидирована. Ага. Только тогда она ведет к успеху. Ты знаешь, наша ведь с тобой ненависть, если объединить, она у нас, считай, уже консолидирована.
Можно я консолидирую с теми миллионами радиослушателей, которые ненавидят Гонопольского?
Абсолютно. Но всю эту ненависть мы перенаправим с тобой к одному человеку,
который заставил Билана ходить по льду.
Нет, это особый разговор. Которого мы с тобой традиционно ненавидим. И который сегодня все проклятия мира будут адресованы в его адрес. Его зовут Александр Пикуленко, и он скоро придет. Потому что главная новость сегодня – это не Путин, не Медведев, а то, что я услышал от него. Вот то, что он мне сказал за 3 минуты до начала. Я спал, новостей никаких нет, все неинтересно. Понимаешь, там Путин, Медведев 42%, там Путин и что-то нам наоборот. Понимаешь, неважно. Но когда он мне сказал это, о чем мы поговорим вот в 25 минут, я проснулся, я россиянин. Главное для меня кого-то ненавидеть, ненавидеть врага. Передо мной конкретно будет сидеть не Ющенко, понимаешь? Не Саакашвили, сегодня выборы в Грузии, кстати, уже начались. Пока все в порядке, да, парламентские. Передо мной будет сидеть конкретный Пикуленко, которого я могу чисто конкретно ненавидеть. Причем не просто ненавидеть, а чисто конкретно.
Если бы вы чаще вели утренний разворот, вы бы ненавидели его еще больше.
Еще больше, да. Значит, почему я буду ненавидеть Пикуленко? Почему я ненавижу уже Пикуленко, причем консолидированно со всеми с вами малоимущими, друзья. Со всеми малоимущими. Вы узнаете очень скоро. Теперь о нашей программе. Сначала мелкие темы, которые надо прокомментировать, которые не выросли в крупные новости для обсуждения, а второй час для вас будет сюрпризом. Так, сейчас что у нас? Сейчас
сейчас
реклама,
у нас еще
да?
несколько минут.
А,
нет, у нас есть несколько минут.
Несколько минут. Тогда да. пойдем. Давай пойдем. Все, я понял. Да, вот здесь мы уже, понятно. Значит, смотри, рассказываю тебе, а ты быстро комментируй то, что я скажу. Плюс 7-985-970-45-45-363-3659. Правильно я все сказал?
Все правильно сказали, да. Я вас контролирую по мере возможности.
Значит, свершилась большая радость. Пещеру пензенских сектантов взорвали. Я считаю, что это правильно.
Да.
Знаешь, здесь две вещи правильные, Маша Майерс. Здесь две вещи правильные. Вот скажи мне, прав я или нет. Я считаю, что первое, начнем с конца. Правильно, что взорвали, правильно, да, чтобы не было искушений лезть туда. Они вывели всех, и все сами вышли. Они сгумировали двух несчастных, которые погибли. Я вам скажу, значит, одна умерла от истощения, вызванного суровым продолжительным постом, вторая скончалась вследствие онкологического заболевания. И я с многими разговаривал, многие мне говорили, ерунда, вот надо было устроить штурм, ну, знаешь, штурм в пещере, да, вот прям видно, как десантники там бегут. Я считаю, что впервые, может быть, поступили правильно. Ну да, ну 2 человека погибли, но это был их выбор, может быть, не совсем осознанный, да, но тем не менее никто туда не рвался, не кидал гранаты, никаких не было спецопераций, ложись мордой в жижу, которая там была от фекалий, значит, которые там были внутри пещеры, я уже не знаю, как там было, но предполагаю, что там был не самый лучший аромат.
Не, ну ладно, взорвали. Я единственная мысль, которая меня мучает, прозвучит крамольно и кощунственно, но тем не менее, знаете, если мне кажется, мы были бы в какой-нибудь из западных стран, может быть, из этого места сделали бы такой музей. Но в каком смысле? Ну, как из бункеров Гитлера, знаете, да. их
ну,
же не взрывают.
Не тянет на бункер Гитлера.
Не тянет, согласен.
Маша Майерс, согласись со мной с тем, что я сейчас сказал. Я сказал, что это очень хорошо, что не было штурма.
Да,
правильно?
Это абсолютно.
Я прям вижу там, как дети отстреливаются.
Нет, 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 нет. Эти люди, взрослые люди залезли туда сами.
Государство помогало выйти из этого тяжелого похмелья, в которое люди попали, да? Но мы видим, что мы не исключение, потому что, если ты знаешь, в Америке сейчас еще более чудовищная история. Я смотрел в итальянских, правда, новостях, но Евроньюс это показывало, да? Значит, ты знаешь, что в Америке много всяких историй по этому поводу было. Там и поджигали они себя, и взрывали, и там сгорела целая ферма, на которой погибло более 100 человек. Причем это было добровольное сожжение. А последняя история совершенно поразительная. Значит, представь себе поле такое, да, поле. Высоченный забор, и там стоит как, ну, некое такое здание, да, как в американском стиле такое деревянное. И там живет некая коммуна, да, и вот что там вытворяли со всеми людьми, с женщинами в основном.
А, вы имеете в виду эти, как их называют?
Ну вот дело не в том, как их называют, а дело в том, что они вытворяли со всеми теми, кто там живут.
Да, женщины, значит, многоженство.
Там себя, да, они себя объявили там богами, они сказали, что вот многоженство у нас будет, потому что нам Господь так сказал. И никого не выпускали, а только впускали и так далее. И вот, может быть, учитывая опыт того, что было тогда, да, когда был неудачный штурм, это было много лет назад, по-моему, лет 10 или 15, ты помнишь, да? В конце концов, все загорелось, они только считали трупы, в том числе и трупы детей. Здесь сделали очень просто. Они их стали брать измором, стали разбирать забор, да, и так далее. Но, правда, эти были менее агрессивны. Так, у нас сейчас небольшая реклама, да, насколько я понимаю. После этого вот начнем мелкие новости смотреть. А то, что вам интересно, комментируйте, пожалуйста, 7-985-907-45-45. Мелкие темы, но очень интересные.
Разворот.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Глаза покраснели, инфекция, зуд, капли офтальмоферон на помощь придут. Капли офтальмоферон на основе интерферона – это новое слово в лечении аллергических и вирусных заболеваний глаз. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
Московский цирк «Радуга» на Речном вокзале представляет «Цирк Сафари».
В программе «Зебра-футболист», «Кенгуру-боксер», «Леопарды на свободе», «Лошади», «Пони», «Крокодилы», «Питоны», «Кошки», «Собаки», «Страусы», «Верблюды», «Лама».
А также воздушные гимнасты, иллюзионисты, полет с батутом.
Метро «Водный стадион», Речной вокзал в парке «Дружба».
Это надо видеть.
Звоните, телефон 708-67-80.
Дом с привидениями.
А теперь, уважаемые радиослушатели, познакомьтесь с нашими очаровательными гостями. Позвольте представить: привидения и призраки.
Они водятся в каждом доме. Почему они нас пугают? Чего хотят? Как научиться понимать их?
Нет ничего проще. Посещай дом с привидениями на Эхе по четвергам после 11 утра и узнаешь ответы на самые страшные вопросы о недвижимости. Вы с нами подружитесь.
Дом с привидениями.
Эдинбургский Фриндж в Москве. Золотая маска и Британский совет представляют программу спектаклей знаменитого театрального фестиваля с 26 мая по 5 июня в центре имени Мейерхольда. Узнайте все о Фриндже на www.britishcouncil.ru и выиграйте билет на фестиваль. Генеральный спонсор — Сбербанк России.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Маша Майерс, Матвей Ганопольский. Я хочу прокомментировать одно сообщение, которое пришло, не имел возможности вчера. Ирина из Москвы пишет: «Я поражена Познером. Во время вчерашней программы он каждое заявление Александра Проханова встречал с саркастическим смехом. Это неинтеллигентно. Во-первых, о том, что это была за программа, я рекомендую всем, кто вчера ее не слышал, прочитать ее скрипт, который будет выложен, или послушать в звуке. Это был клинч мой. Но вы знаете, моя там роль, я просто разруливаю время, показываю, останавливаю и так далее. Иногда говорю какие-то реплики. Познер, Проханов, тема «Империализм или либерализм». То есть разговор, по сути, немножко сложная была тема. Почему? Потому что это килограммы и метры сравнивались, да, по сути. Но я развернул это в единственно возможную тему – это внешняя политика. Да? То есть, так сказать, имперское поведение или учет... Ну, либеральная в том смысле, мы учитываем только свои интересы или интересы окружающих. Да, понятно. Так вот, я вам хочу сказать, что вы должны обязательно почитать скрипт этой передачи, потому что перед вами не просто два мировоззрения. Я даже допускаю, что Проханов, то, что он говорил, он говорил искренне, допускаю в какой-то степени, да, даже в большой степени. Потому что это человек, который сжился со своей точкой зрения. Вот он просто сжился со своей точкой зрения. Иногда такое бывает. Но вот это две манеры ведения дискуссии. По сути, да, по сути. Ведение дискуссии по сути. Это Познер. Ведение дискуссии по пропаганде, по демагогии, по лозунгам. Хорошо, я уберу слово, чтобы Александр Андреевич на меня не обижался. Уберу слово по демагогии. Да, демагогия – это что-то вот такое. Значит, по лозунгам, по такому пропагандному стилю. Знаете, потому что все-таки он писатель, он там такие интересные вещи. Ну, талантливый человек, что скажешь. Такой страшный талант, разъедающий других. Страну разъедающий. Но он имеет право на свою точку зрения. Там сама ткань дискуссии очень интересная. Поэтому обязательно это дело почитайте. Отличное знание русского языка показали только... Это невероятное. 4% россиян.
Вас это удивляет?
Что?
Вас это удивляет?
Да, меня это удивляет. Лишь 4% взрослых россиян смогли правильно ответить на все 8 вопросов. 8, Маша, не 80. Вопросов, взятых из экзаменационного задания ЕГЭ по русскому языку. Угу. Лучше всего участники опроса справились с расстановкой ударений и выделением суффиксов. 61% респондентов определили правильное ударение в слово «клялась».
А как еще «клялась»?
Нет. Вот,
«клялась», что ли?
Например, украинизм, вот если украинцы, понимаешь, да?
Ну, это украинский
я
язык.
Я клялась ему, я говорили, потому что по-украински «клястыся», «клясты».
Но понимаешь? Это украинский, а это русский.
Дело не в этом. Это была одна общая страна.
Ну, понятно,
понимаешь?
Все смешалось, да. В доме Облонских.
60% опознали суффикс «чик» в слове «шкафчик». Подожди, не смейся. Подожди, а какой здесь может другой...
Вот я не знаю, какой здесь может другой быть.
Нет, может, их спросили просто, что такое суффикс. Определите суффикс слова в слове «шкафчик».
Ну, а какой здесь еще может быть?
Ну, не знаю. Нет, ты не поняла. Просто люди, ну, не помнили, что такое суффикс.
А, что такое суффикс?
Примеру.
Да, это серьезно.
Половина опрошенных уверенно определила грамматические ошибки в конструкциях. А ну, Майерс, вот тебе и кирдык наступил.
А чего?
Почему? Около 500 километров.
Около 500, конечно.
Около 500. Около 500.
Да, 500.
А вот, пожалуйста, благодаря искусству Матвея Гонопольского.
Искусство Матвею Гонопольскому. Вот так будет круче.
Гонопольскими.
Кими.
Да. Сложнее всего... О, а ну убери бумажку. Убери от себя бумажку. Сложнее всего участникам опроса пришлось...
По-моему, вы меня не... Вы Пикуленко спросите. У него украинские корни,
его
между прочим.
Его мы сейчас проклянем, и он быстро отсюда уйдет. Сложнее всего участникам... пришлось при объяснении правил пунктуации. На вопрос, нужна ли запятая в предложении, Леонардо да Винчи в споре живописца с поэтом обосновал преимущество живописи перед поэзией, и многие современники разделяли его точку зрения, и если нужна, то почему... Это уже закончилась цитата. И если нужна, то почему смогли правильно ответить лишь 32% опрошенных? Самое интересное, что я не знаю, как ответить на этот вопрос, я бы поставил.
И я бы поставил.
Потому что здесь идет перечисление.
Нет, здесь идет не перечисление, здесь просто два предложения.
Товарищи, мы меняем тему.
Соединенные Союзы.
Все, стоп. Что-то у меня в горле запершило, а у тебя кашляй, давай.
Ничего, я просто представила себе, что если бы этот опрос проводился на тему «Отличное знание математики или физики или химии», которые показали 0,4%.
Значит, самое главное, вот послушай меня, я сейчас пришпилю это на стенку, и теперь, когда мне будут звонить всякие разные, обложенные всякими томами, орфографическими, правописаниями и прочее, да, о, Марина Королева, твой светлый лик все время предо мною. Я буду говорить, значит, ребята, помните, лишь 4% взрослых россиян смогли правильно ответить на все, внимание, 8 вопросов, слышишь? 8, не 48, не 800, не 800 тысяч. Вот, поэтому все, хватит нас стебать. Тем больше, что я хлопцы из Украины, и я уважаю, что Лужкова треба розп'ять за то, что он хочет забрать наше рідне місто Севастополь, понимаешь, да?
Да. Я стараюсь, я перевожу. Я использую транслитер.
Все, давайте. Пришел человек, который напросился на проклятие.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Мне нравится здесь с утра. Такое, знаешь, как будто после вчерашнего. Значит, проклятие будет в конце, пока работаем.
Да, ну, пока работаем. И все-таки у нас тут Юрий Михайлович, вернувшись с мили-мили, сразу на транспортный форум.
Да.
Вот, мы уже пошутили, что кепки, он вместо шлема на гонке одевал кепку, задом наперед и очки консервы.
Да.
Вот, и вот он там нам рассказал, что он знает, как избавить Москву от пробки аж до 2015 года. Я так подозреваю, это такой сигнал наверх, что я здесь до 2015 года рулить буду и все построю.
Так скромненько, да. Надо было до 20-го говорить тогда.
Ну, ты же понимаешь, нельзя до 20-го.
Ну, до 17-го хотя бы.
Нет, а здесь есть два момента, я только скажу одно. Значит, вот Лужков, ну, ведь как, вы читаете новость? Лужков, я знаю, как избавить Москву от пробок. Но проблема в том, помните, я вспоминал, что когда-то в «Московской правде», много лет назад, когда я был студентом, это был какой-то 75-76 год, я прочитал сообщение. Встреча в Кремле. Никогда это не забуду. Сегодня в Москве состоялась встреча заинтересованных сторон по вопросам, представляющим взаимный интерес. Вот такое сообщение было в «Московской правде». И все это читали, никто не удивлялся. Так вот, в огромной заметке Лужков, я знаю, как избавить Москву от пробок, он говорит, я знаю, мы это сделаем, пути ясны, задачи поставлены, только не написано само подлежащее, нет имени существительного. Вот расскажи,
нет,
что имеет Юрий Михайлович в виду.
Дело в том, что план-то он сделан, он выполняется. Понятно, что вот первая большая Ленинградка, это уже готово, Краснопресненский проспект, но четвертое кольцо. В этом году начнется первый участок четвертого кольца,
что-то
стройка.
Что-то
это от Серпа и Молота до Щелковского, что энтузиастов до Щелковского.
Да, да.
Вот. Уже спроектированы две ракады. Уже проектируется ракада.
Только 4% наших слушателей знают, что вот такое ракада.
Это дорога, например, у нас будет восточная ракада. Она будет проходить, скажем, от нового Ленинградского шоссе, то есть от шоссе Санкт-Петербург, через всю Москву по диагонали и выходить в район Косино-Ухтомское. Представляете, да? То есть город разрежут как бы вот еще 4 дороги, которые будут идти поперек.
Это помнишь, а, ваши гаражи снесут, как уроды.
Нет, а ваши гаражи снесут, да? Естественно,
снесут. Бог с ним. Значит, ракада, это имеется в виду, это некая дорога, которая...
Это хордовая магистраль.
Хордовая магистраль.
Хордовая магистраль.
Только 4% знают,
не идущая через центр, да?
Не идущая, она идет по окраине, причем планы, что они будут платные, скорее всего, поскольку, вот скажем, восточная ракада будет соединяться с платной дорогой Москва-Ногинск с одной стороны и с платной дорогой Санкт-Петербург-Москва с другой. Там будут тоннели, она будет идти там вот в районе проспекта Буденного, нырять под Лосиный остров. То есть это колоссальная
строительство,
дорога.
Да?
Да, и самое главное, что это запланировано, плюс расширение, плюс строительство дублеров, плюс накрытие автомобильными дорогами всех железнодорожных путей, которые есть в городе. То есть вот сейчас, например, такой проект разработан, накрыть при реконструкции Курского вокзала, накрыть железнодорожные пути, сделать над ними автомобильную дорогу. То есть от Курского вокзала до Каланчевки.
Ну и хорошо.
Вот. То есть в этом отношении у нашего мэра здравая мысль бушевала, поскольку умные люди эти проекты разработали давно. Единственное, что у нас много в Москве построено на красных линиях, то есть те линии, которые были зарезервированы для строительства дорог, они, к сожалению, сейчас оказываются застроенными.
Ты имеешь в виду в те времена проектирования?
Во времена генплана города.
И что делать, копать или лететь?
Ну, работать.
Сносить, разрушать?
Кстати,
работать.
Ты знаешь, что сейчас принимается закон по поводу изъятия земель под общественные, социально значимые нужды и уже не олимпийские объекты.
Да, а любой город в городе Москве.
Можно будет сделать все, что угодно.
То же самое московское правительство заявило, что в центре города не место не элитному жилью, поэтому пенсионеры там вот в зеленый пояс.
А, значит, тебя ждет сюрприз, ты будешь проклят в 55 минут. Договорились? Приходи, пожалуйста. Только не сбегай. Понимаешь, я знаю, что ты труслив, а ты любишь прятаться в машине, в машинах от людей, в элитных. Приди сюда, услышь правду о себе. Иди, Пикуленко. Давайте новости, после этого обзор прессы.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
Продолжаем. И Есть много удивительного в работе радиостанции «Эхо Москвы», в частности, такой удивительный Александр Андреев.
Не перестаем удивляться.
Не перестаем удивляться.
Доброе утро.
Который это вообще невероятно. И новости делает. Обзор печати.
А слушай, в это время всякие Пикуленки...
Что произошло с Пикуленко? Я все пропустил.
Мы сохраняем...
Пикуленко, блин, получит в лобешник ровно в 9.55.
Ну почему в это время? Это неподходящее время. Я не смогу послушать. Я буду как раз вот...
А я не могу продать тебе интригу. Это как посмотреть раньше 22 числа «Индиана Джонс».
Придется слушать запись на сайте.
Да, причем это будет отдельно выделено. Значит, послушай меня. Давай, знаешь, как сделаем? У меня тут еще куча новостей всяких, да, которые могут сассоциироваться с газетами. Mm-hmm. Вот ты прочитал про решение Федерального апелляционного суда в Вашингтоне. Это из прессы или
это новость? Нет, это сегодняшняя новость.
Я хочу только одно сказать. Вот знаете, дорогие друзья, раньше, в советские времена, это печаталось под в разделе
«Их нравы».
«Их нравы» или «Курьезы». Значит, вот смотрите, когда Венедиктов ведет передачу «Без посредника», ему все время звонят ребята, инвалиды, и говорят: сделайте передачу про нас, потому что нас ущемляют. У меня отец последние 15 лет своей жизни был слепой, поэтому я эти проблемы очень хорошо знаю. Я знаю все его проблемы, я никогда не задумывался над тем, что задумались они. Что когда ты вынимаешь какие-то деньги, ты должен, как обычный гражданин, да, как полноценный гражданин. То есть ты не полноценен из-за зрения, но общество делает для тебя модель существования, что ты полноценный гражданин в социальном смысле. Оно помогает тебе, да? Потому что если высокий бордюр, не помогает. Вот сколько у нас было криков по поводу того, что сделайте съезды.
Бесполезно.
Сколько было криков.
Я вот не знаю, если у вас будет время, вы нам очень поможете. Просто примите 2-3 звонка от незрячих людей. Что для них? Вот в Америке главная проблема – это размеры денег. А что для наших незрячих главная проблема?
Да это не главная проблема. Просто все остальные проблемы уже
решены. Нет, они решены. В Америке они решены. А у нас многие проблемы не решены.
Я хотел бы...
Да, конечно.
Бытовые. Пожалуйста, я тебя приглашаю, чтобы ты пришел сюда в студию по твоему заказу в 10 часов 35 минут.
Хорошо, я останусь.
В 10 часов 30 минут. Просто останься. И специально для тебя мы просто наберем сумму звонков. Только не крики там «государство нам то не дает, государство». Вот реально, мы хотим. И вот это решение, понимаешь, где суд постановил, что власти могут с тем же успехом утверждать, что инвалиды могут ползать на четвереньках или просить помощи у прохожих, и нет никакой необходимости создать условия для использования инвалидных коляс. Конечно, суд стебается, но над чем он стебается? Слушай выражение. Значит, правительство США утверждает, что иск надуман, инвалиды давно приспособились к нынешним купюрам. Понимаешь, юридический довод. Приспособились. То есть, по всей видимости, когда они ослепли, то у них развелось инфракрасное и ультрафиолетовое зрение, понимаешь, да? И они видят, вот какие, ну, бред себе. И вот теперь, по всей видимости, на этих купюрах будут постепенно что-то добавлять.
Ну да, размеры бы сделают разными.
Это федеральный апелляционный суд в Вашингтоне. Все. И деваться некуда. Для чего я это говорю? Для того, что, уважаемые радиослушатели, это решаемые вопросы.
Для этого нужна грандиозная воля,
еще
политическая
раз,
и социальная. Это абсолютно решаемая.
Это воля тех, кто выходит с исками.
Абсолютно решаемая. Абсолютно решаемые вопросы. Вы видели хотя бы одну машину, которая, например, в Европе или в Америке, которая может себе позволить встать на место, которое зарезервировано для машины-инвалидов?
Нет, оно...
Можно я конкретный пример из российской практики приведу по поводу того, что проблемы решаемые? Это российская газета, здесь сегодня много о банках, и вот, в частности, банкиры перепутали день с ночью, так называется статья. Банк поплатился за слишком навязчивый сервис. Ночные звонки автоинформатора, напоминавшие о непогашенном кредите, каждые 2 часа довели новосибирца Виктора Захарова до сердечного приступа. А он, в свою очередь, довел дело до суда и победил целую команду профессиональных юристов банка. В качестве компенсации морального и материального вреда 59-летнему полковнику запаса выплатили больше 10 тысяч рублей. Сам Виктор Захаров клиентом этого банка вообще никогда не был.
Ну да, там путаница произошла, это на самом деле товар купил его сын, короче говоря, что-то вот такое банк перепутал.
Тем не менее, он добился своего.
Да, Но послушай меня, тут есть и другая сторона. Просто ты правильно прочитал только как бы хедлайн, а я прочитал всю эту статью. Дело в том, что банк, ну да, неисправность, у них этот автоинформатор, неисправность, он это... Ну, бывает такое, понимаешь? Ну, почему этот банк сопротивлялся? Ну, он позвонил и сказал, ребята, у меня проблемы, мне звонит ночью банк. Ночью ваш...
Потому что они были уверены в своей безнаказанности.
А какой,
подожди, потому что не было у нас таких дел. Не да. проигрывали банки до сих пор.
Не-не-не, подожди, а что значит безнаказанность? Ты все равно тебе не заплатит человек, сколько ты его не доводи.
Нет.
Не заплатит тебе эти деньги.
Нет, можно просто равно... этот автоинформатор отключить, а можно так и оставить. Плюнь, да ладно, звони, ты пусть звонит.
Банк, то есть это просто... У банка была разная модель поведения. Банк мог сказать, слушайте, извините ради бога, ну вот у нас это дерьмовая техника. Мы все знаем, что техника дерьмовая. Они избрали другую модель. Вы знаете, у нас не может... Ну, я условно говорю, у нас не может неправильно. Мы это купили за 500 тысяч долларов, оно у нас все правильно работает. Потом гениальная фраза. А у вас есть запись с таймером? Понимаешь, да? Это говорит о том, что если вы такие свиньи, то вам стоять в суде и держать ответ. И все. И просто это возможно. Понимаете? И спасибо большое всяким передачам. Некоторые из них уже мусорные стали. Типа «Час суда» или как там они называются, да? Где сидит пусть условный Астахов. Ну, сначала Астахов сидел, сейчас он перестал, Кремлем там занимается и так далее. Который говорит, ударяет молотком чуть ли не по голове вот этого, который, значит, неправильно себя ведет и говорит, значит, я считаю, как судья, что приговор такой. Все. То есть, по всей видимости, мы все время говорим, гражданское общество, гражданское, оно начинается с нашей инициативы. И все больше и больше мы с вами читаем дел, когда какой-то пенсионер содрал с банка 10 тысяч рублей. Понимаешь?
Да.
Две пенсии или три пенсии?
Две пенсии или три пенсии. Давай дальше.
А, ну что же, по поводу прецедентов продолжим, хоть у нас их право не прецедентное, тем не менее интересно.
Давай,
Газета «Ведомости» слишком жесткие и разговорчивые.
Извини, что я тебя прерываю. Оно, по сути, юридически не прецедентное, но все вот эти случаи, они прецедентные. Понимаешь? Правда, вчера тут один прислал сообщение, такое длинное, иск на «Эхо Москвы» и на Ганопольского и так далее. Оно начинается так. В таком-то году мне практически присвоили Нобелевскую премию. То есть оно так начинается. И дальше он говорит, что мы его показывали по RTVI в голом виде. Ну, то есть человек сошел с ума, дело не в этом. Но, понимаешь, он внутренне ощущает, что можно подать иск.
Классно!
Классно, Маша, да?
Поддерживаем!
Поддерживаем!
Да-да-да-да, ну давай.
А совет судей обратился в высшую квалификационную коллегию судей с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности председателя Владимирского областного суда Юрия Беспалова. Об этом сообщает сайт совета без указания сути претензий. По словам источника, близкого к Верховному суду, Беспалову инкриминируют нарушение корпоративной этики. Он слишком активно привлекал подчиненных судей к дисциплинарной ответственности и к тому же выносил ссор из избы, делился содержанием претензий с прессой. Это первый случай, когда совет судей России выходит с подобным представлением, да еще в отношении председателя, подчеркивает собеседник «Ведомостей». По его сведениям, Беспалов может быть лишен полномочий. Представитель высшей квалификационной коллегии судей подтвердил, что такое обращение действительно поступило.
Да.
Тоже
да.
прецедент.
Тоже прецедент, да.
Работорговцы предпочитают детей и женщин. От публикации в газете «Газета» на 10-й полосе МВД России предлагает ужесточить наказание за торговлю людьми и использование рабского труда. Так я коротко уже.
Да-да.
«Коммерсант», «Молчунов» закатают в асфальт. Владимир Путин принципиально одобрил идею инвестирования пенсионных накоплений, находящихся под управлением госкорпорации «Банк развития», в инфраструктурные проекты, в строительство дорог, развязок, мостов. Эксперты задаются вопросом, как государство обеспечит доходность вложений в дороги, плотины и стройки века. Информационный паритет. Это публикация в «Независимой». После инаугурации президента российские СМИ тщательно соблюдали медийное равноправие Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Но в последнюю неделю, как свидетельствуют данные системы «Медиалогия», глава государства стал лидером по количеству упоминаний в эфире федеральных каналов.
И вот именно эта тема мы обсудим в 10 часов. Мы поговорим о Путине и Медведеве, потому что это действительно интересная тема, да? Кто сейчас руководит страной, по вашему ощущению.
И причем это каждый день меняется. То есть, а завтра ваши ощущения будут чуть-чуть в эту сторону.
К сожалению великому, поскольку мы реально с тобой этого не знаем, и большая кремлевская... Саш, спасибо тебе большое. Значит, в 10.35 мы ждем тебя
Да, я обязательно
ждем,
приду.
Ждем, пожалуйста, и специально для тебя вот будет кусок эфира. Дорогие друзья, спорт, половичка сейчас будет в эфире.
Разворот.
Не уходи. Реклама.
Экспо-парк представляет международную выставку архитектуры и дизайна «Арх-Москва» с 27 мая по 1 июня в ЦДХ на Крымском валу.
Как вовремя купить и выгодно продать акции? Почему профессиональные трейдеры не боятся падения рынка? Что такое IPO и стоит ли в нем участвовать?
Если вы хотите работать и зарабатывать на фондовом рынке, сделайте первый шаг. Пройдите обучение биржевой торговли в учебном центре финансовой группы БКС. Телефон в Москве 785-5544. БКС. Научим деньги работать на вас.
НОУ «Учебный центр БКС». Образовательная лицензия номер 252-368 Департамента образования правительства Москвы от 20 апреля 2007 года.
Колесом попал в колодец, дальше ехать не могу.
Выезжаем, не волнуйтесь, быстро устраним беду.
С новым пакетом услуг «Ресо Автопомощь» владельцы полисов «КАСКО» и «ОСАГО» в любой ситуации на дороге чувствуют себя спокойно. Вам гарантированы аварийный комиссар после ДТП, техпомощь при поломке автомобиля, эвакуатор и сбор документов.
Полис «Ресо Автопомощь» ваши нервы сбережет.
Открытое страховое акционерное общество «Ресо Гарантия». 730-30-00.
Легендарная группа «Кис» в Москве. Единственный уникальный концерт. 24 мая. Спорткомплекс «Олимпийский». Билеты 730-730-00. Концерт группы «Кис».
Читайте в журнале «Огонек». «Острое блюдо». Тема номера «Какую армию готовит Саакашвили». Полный кубок. Питерским снова досталось. На Крым. Россияне двинулись в Ялту. За родину, за секс. Ценности 18-летних. Журнал «Огонек». Уже в продаже.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Вот новый разворот.
Продолжаем наш эфир. Катя, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажи нам о сегодняшнем
кошмаре
или триумфе.
Перекрытые дороги, избитые англичане.
Давай, все, давай слушай.
Переполненные спортбары. Смотри на меня с таким ужасом.
Страшно-то как. Особенно страшно тем, кто в Англии сейчас читает отзывы, эти страшилки. Не, знаете, очень, конечно, вообще обидно. Вот так вот мы вышли вчера с Мариной Старостиной вечером на улицу, она смотрит так, это болельщики нет. А потом мы смотрим, идет такая группа людей абсолютно перепуганных. Говорит, вот это болельщики. Они идут, они без маек, они боятся надевать свои фанатские все, значит, причиндалы, потому что они боятся, что просто вот их побьют. Причем уже некоторых побили, хотя призывали всячески сохранить обстановку мирной, но тем не менее некоторые все-таки попались. Некоторые успели побуянить вчера. А так вообще пока англичане ведут себя смирно, но они страшно перепуганы, по-моему. Они очень удивляются, что еще вот ничего с ними не случилось, но постепенно разгуливаются.
С ними случится.
Сегодня еще одна партия приезжает болельщиков Челси из Внуково. Ну, противоречивый край.
Вот правильно, пусть приедут все, тогда и замочим.
Из Внуково, главное, у меня во Внуково. Да, вот когда все приедут, говорится, мышеловка захлопнется.
Да. Я представляю, какая это будет мышеловка в Пекине. Да. Вот когда все приедут.
Давай, не отбираем время. Давай, поехали.
Вот, ну что, вот они гуляют, приезжают, а между тем команды потренировались, Эшли Коул потренировался так, что даже неизвестно, сыграет ли сегодня. Повредил его Клод Макелеле во время тренировки под вопросом участия Эшли Коула. Лэмпард может подписать контракт с Интером, это оба игрока Челси, но Лэмпард сказал, что пока не думает об этом. Жо, сенсация в мире спорта, как пишет Спорт-Экспресс, бразильский нападающий ЦСКА Жо перешел в английский клуб Манчестер-Сити. Билеты продаются, как ни странно, хотя их распространял УЕФА, распространяли их клубы, участники финала, но тем не менее билеты вылавливаются в интернете и, соответственно, пытаются выловить спекулянтов, которые ими торгуют. Важное решение принял УЕФА на заседании исполкома в Москве. Раньше на чемпионатах Европы желтые карточки аннулировались, предупреждение футболистам, после трех матчей группового турнира. А теперь принято решение аннулировать эти карточки после четвертьфинала, с тем, чтобы футболисты, которые играют в полуфинале, не боялись получить карточку и пропустить финал. Это очень важно, это давно хотели принять, и на самом деле вот уже на этом чемпионате Европы такое правило будет внесено. Сборная России пока пока вот у нас финал Лиги чемпионов, сборная России скромно тренируется на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Разрешилась ситуация с Игорем Денисовым, он приехал вчера в Москву, переговорил с тренерским штабом, извинился за то, что так вспылил, когда ему позвонили после финала Кубка УЕФА, и он бросил трубку. Но Гус Хиддинк сказал, что двери в сборную открыты, но только после чемпионата Европы, так что ситуацию эту можно считать закрытой. Вот, собственно, это главное, что хотелось рассказать.
Отлично, спасибо тебе большое. Как ты считаешь, так какой сегодня будет результат матча?
А я не скажу, я не знаю. Я ни за кого из этих команд не болею, поэтому
да?
посмотрю по игре.
И не ставила?
Нет, я никогда не ставлю вообще.
Вот ты знаешь, когда я смотрел предыдущий матч с «Зенитом», что меня потрясло совершенно, то, что я это все не люблю. Спорт, ты знаешь, я ничего там не знаю, никаких фамилий, но когда-то давно еще я заинтересовался одной фамилией в спорте. Гуса Хиддинка, известного россиянина Гуса Хиддинка. Я с трудом сделал над собой усилие. Я не понимаю вообще, как у вас, у спортивных обозревателей, устроены мозги, почему вам это интересно, почему вы это... Мне... Говорю, почему мне это не интересно. Мне это не интересно потому, что до этого времени это было все фуфло, понимаешь? Выходили якобы любители, которые вяло бегали после этого, да? И вдруг сейчас появился товарищ Хидин, который, как я понимаю, я дилетант и не любящий это, вдруг стал устраивать вот нормальную спортивную команду, действующую по нормальным, естественным спортивным законам. И вот я посмотрел матч с «Зенитом». Я включил брезгливо, да, чтобы плюнуть в экран, повернуться и уйти. Но я не знал, кто одетый, в какие футболки, в какие трусы. Я говорю, ну вот, пожалуйста, наши стоят, естественно, в обороне. А англичане, великие англичане, бегают. Мне говорят, да нет, это наши бегают. Я решил 5 минут подождать, пока они перестанут бегать.
Когда завод кончится, что ли?
Не когда завод, когда крики, патриотические крики, что за нами страна, не за нами 100 тысяч долларов каждому, если... Понятно, да, что естественно. А вот эти вот крики «за нами страна» и так далее... Сейчас вот тут активизируются все патриоты. На смс начнут присылать. Понятно, да? Результат. Они бегали весь матч. У них из попы дым шел. И в результате они выиграли.
Но там же не только Хиддинк, это еще Дик Адвокат.
Дело не в этом. Я Дик Адвокат, россиянин. Я прошу прощения. Да. Мне сложно запомнить вторую фамилию. Хотя Адвокат, я думал, что это Астахов.
Он Адвокат.
Адвокат. В общем, короче, потом я с таким же наслаждением посмотрел хоккейный матч.
Матвей, вы меня поражаете просто. То есть спорт, пока не бегают, вам не интересен. Как только
мне.
Смотрите легкую атлетику.
Прошу прощения, это не шахматы. Спорт надо бегать.
Да, ну, если...
Спорт – это зрелище.
Самое зрелищное
когда
в таком 100
тысяч...
когда... марафонская дистанция.
Когда 100 тысяч человек собираются и смотрят, они смотрят зрелище. Это вот правда. Почему они пьют пиво и дерутся, потом мочат друг друга на трибунах. Все, спасибо тебе большое.
Разворачивайтесь в марше!
Как это по-русски?
Реклама.
Реклама УАО «Бинбанк».
Чего серьезный такой?
Думаю, какой вклад открыть? Хочу, чтобы и процент побольше, и снять в любой момент, и денег добавить. А в банке, говорят, можно что-то одно.
Открывай в «Бинбанке» доходный плюс.
А там что?
А там открываешь доходный плюс и сам выбираешь любые параметры вклада. Хочешь, деньги досрочно снимаешь, хочешь, дополнительно на вклад вносишь. И процент высокий остается. До 12,5 годовых в рублях.
Где ты раньше был?
В «Бинбанке». С 5 мая участвую в розыгрыше. Приз увеличение дополнительных взносов в 2 раза.
Телефон в Москве 755-5075. ООО «Федеральная страховая компания». Лицензия на право страховой деятельности номер 016-177.
От чего зависит качество жизни? Боюсь показаться неоригинальным. От качества здоровья. А оно, в свою очередь, от качества медицинских услуг.
Обслуживание VIP-клиентов и добровольное медицинское страхование от «Федеральной страховой компании». Наш сайт dmsfsc.ru. Телефон 787-4617.
Качество медицинских услуг. Качество жизни.
7-8-7-46-17.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня. В армию идут служить смертельно больные люди. Третья жена Сталина. Официантка Валечка стала последней любовью вождя народов. Комсомольская правда. Газета, которую читают все.
27 мая в Центральном доме художника состоится творческий вечер Юлия Кима и Владимира Дашкевича. Песни, театра и кино. Начало в 20 часов. Справки по телефону в Москве. 517-25-25.
Звоните сегодня.
И завтра еще не поздно. Реклама на Эхе. 959-05-51.
Разворот.
Александр Пикуленко в студии. Проклятие в конце, а пока вопросы.
Вопросы, на самом деле, нам пишут, что Ракада — это дорога вдоль линии фронта.
Ну да, но у нас почему-то вот так как город живет, видно, в состоянии приближенному к фронтовому.
Поэтому, это и есть ракада.
Это и есть ракада.
Поэтому, да, их называют именно ракады.
Хорошо, бог с ним, с этой ракадой.
Саш, давай. Какие службы отвечают за состояние светофоров?
Ну,
Саша спрашивает, жалуется на то, что в Петербурге они всегда грязные, трудно различать цвета.
Специально это подразделение госавтоинспекции, которое занимается оборудованием, это светофоры, знаки, разметка. Все это в ведении одного и того же подразделения, которое должно за этим следить. И грязь светофора надо мыть, знаки надо. Кстати, знак, есть стандарт, чтобы он был виден. У нас любят инспектора спрятать знак в кустах и сидеть, ждать, когда его кто-то не заметит. И за все отвечает ГАИ.
Дальше давай.
Саш, был вопрос, сейчас не найду, наверное, но мне показалось интересным. Спрашивает водитель, какие сегодня есть возможности повышения квалификации обычных водителей? Вот тех, которые...
Вы знаете, прежде всего повышение квалификации, например, водителя, не занимающийся профессиональной деятельностью, оно выглядит только в одном отношении. Он может пойти и пройти программу обучения на езду с прицепом. То, что мы называем там ЕКЦГБ. А вот водители...
Ну, пусть будет «Б».
Ну, а водители...
Или на водителя автобуса.
Водители, которые все-таки занимаются профессионально своей деятельностью, то их суть повышения квалификации зависит от возраста. То есть сначала он получает категории «Б» и «С». То есть он может управлять как легковыми автомобилями, так и легкими и средними грузовиками. Через некоторое время он может получить категорию «Д». То есть он может управлять автобусами. Плюс программа сейчас рассматривает множество подразделений, поэтому каждая вот такой вот категория транспортных средств потребует дополнительного обучения. И вершина, конечно, водительского мастерства – это когда он сдает на категорию «Е».
Саша, а что такое категория Е, это что?
Е – это автомобили с прицепом. Это если ты видишь гигантскую фуру с общим весом, сейчас они достигают уже 60 тонн практически, железнодорожный вагон грузоподъемности, вот на них ездят профессионалы.
Слушай.
Занимаются этим автошколы, они еще сохранились. Занимаются этим предприятия, вот автобусные парки готовят у себя по... И вот таким образом человек постепенно повышает свою квалификацию.
Ну давайте тогда сейчас на секунду прервемся, еще один вопрос.
Давай.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Саша, я на самом деле хотела спросить о водителях в плане повышения квалификации, там, езда в трудных условиях, лед, гололед, сугробы.
Это другая тема, это, как правило,
ответить,
они
да.
называются школы повышения профессионального мастерства, и там учат очень многим вещам, которые действительно нужны. Но я сразу хочу сказать, умение работать в экстремальной ситуации требует непрерывной тренировки. То есть форма должна поддерживаться. Если ты всю жизнь бегал на 10 километров, а потом на 3 года это забыл, то ты сдохнешь на первом.
Так, пришел час моего торжества. Звучат да. фанфары. А ну скажи мне, знаешь, такая цитата. А ну скажи мне, клятый сыну, значит, куды ты едешь у выходные дни? Давай, кажи.
Матвей Юрьевич, вот вы знаете, вот
минута, на всю минуту. Да.
Замотанные серыми буднями большого города, да, так. Иногда хочется праздника.
А, вот так вот.
Да, да. И вот мы с друзьями.
А мы с друзьями.
Решили добавить себе солнца и радости.
Так.
Решили мы взять кабриолет. Прилететь в вечный город и после романтического ужина на берегу Тибра так. проехать на этом кабриолете через юг
ага.
Европы, то есть через Сан-Ремо,
вот
через Ливорно, через Монако и Ниццу, через да. Марсель до Барселоны.
Все понятно. А скажи мне, клятый сыну, да и я буду у цей час. И Маша
вы Майерс. Будете здесь, и я вам буду рассказывать о всех этих красотах по телефону.
Все, Маша, наступил момент. Чтоб у тебя там заклинило во время дождя... Как это называется?
Крыша.
Крыша, да, вот эта раздвижная.
Правильно,
чтоб ты все время не доезжал до заправки 5 километров и толкал ее, да? Что там еще? Чтоб у тебя... Ну, вообще, машины хорошего качества, поэтому там ничего произойти не может.
И самое главное, берем большой автомобиль, куда уберутся все чемоданы. Большой
чтоб двор. Тебя останавливала местная ГАИ.
Чтоб у тебя не влез последний чемодан в твою машину.
Наконец, и когда я буду в эфире, и ты будешь оттуда звонить, ты будешь звонить за счет эхо?
Естественно.
Вот черт, я хотел по пятерному тарифу. Уходи, Пикуленко, с глаз моих, уходи, уйди отсюда. Новости на эхе.
Разворот.
Утренний разворот ведут Матвей Гонопольский и Маша Майерс с 9 до 11 часов.
Маша Майерс, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Ну вот теперь... Вы сможете нам звонить по телефону 363-3659, потому что мы с вами будем говорить о нашей власти. Я хочу сказать, что когда говоришь о нашей власти, не поешь ее сану, а просто говоришь о ней, то тебя сразу называют оппозиционным радио. Но это я давно уже к этому привык, за 18 лет эхо Москвы, что если просто говоришь о власти, то ты оппозиция. Значит, вот смотри, я специально сюрприз делаю тебе. Я взял сегодняшнюю российскую газету. Вот смотри, первая страница. Да, это государственная, главная наша газета. Первая страница. На счет 3 Дмитрий Медведев объявил наступление на коррупцию по всем фронтам. Это вчерашняя тема.
Да.
Слева, значит, здесь можно так сказать, 4 колонки. Да, видишь? То есть да. Более широко. То есть 2 напечатанные и фотография, занимающая 2 колонки самого Медведева. Слева премьерский десант. Владимир Путин обеспокоен ростом цен на продовольствие. Здесь 2 колонки без фотографии Путина. Ну, композиционно это, наверное, как-то. А может быть, политически. Я не знаю, почему. Мне это мало интересно. Но мы видим, что российская газета не забывает ни о Путине, ни о Медведеве. Собственно, это и есть зеркало отражения какой-то государственной политики в этом смысле. Да? Политики напоминания нам, кто есть кто. Теперь прочитай то сообщение, сделай мне любезность. Собственно, темой будет нашего разговора сейчас, потому что это очень важно. Мы мониторим, мониторим мнение людей.
Значит, Матвей Гонопольский изучал российскую газету, я изучал независимую. И независимая газета сегодня публикует отчет об исследовании. Исследование называется «Медиалогия». «Медиалогия» — это система такая, по которой как раз подсчитывается количество упоминаний президента и премьера в средствах массовой информации. Так. И вот что любопытно. Значит так, начиная, согласно данным информационно-аналитической системы «Медиалогия», начиная с постинаугурационной недели, когда политические страсти более или менее улеглись, Медведев занял ведущие позиции по освещению его деятельности в СМИ. Цифры. В период с 12 по 20 мая он обгоняет, то есть за последние 8 дней, он обгоняет Путина. 336 против 297. Между тем, положение президента нельзя назвать доминирующим, тем более, что по общему хронометражу телепередач с упоминанием Медведева или Путина последний как раз оказывается впереди. 7,5 часов против 6 часов.
Да.
То есть, смотрите, российская газета 2 колонки против 2 колонок плюс фотографии, да, а «Медиалогия» дает соотношение 336 против 297.
Да, здесь что интересно. Вот теперь давай с тобой объясним радиослушателям, чем мы сейчас будем заниматься. Во-первых, почему мы этим занимаемся? А мне сейчас придется вспомнить моего старинного друга Михаила Леонтьева, с которым так трагически нас разделила судьба, собственно, его нежелание приходить дальше на эфир. Я понимаю, почему, но говорить об этом не буду. Так вот, Михаил Леонтьев, он ведь сторонник удивительного постулата такого, знаешь? Однажды я его спрашивал что-то по политике, да, в нашей передаче. И почему Путин делает так, когда еще господин Путин был президентом? Почему господин Путин делает так, иначе? Он вдруг разозлился и сказал, мне это можно найти в скриптах. Он мне сказал, народ Российской Федерации дал вотум доверия Путину. Mm-hmm. Поэтому Путин кого назначает, того назначает. Это его дело.
Mm-hmm.
Я не буду сейчас анализировать этот бред, который он сказал. потому что во всех странах дают вотум доверия, но хотелось бы еще понять, что человек делает. Но это такая специфика нашей политики, ну вот она такая и есть. Понятно, да? Это первое. Теперь второе. Миша Леонтьев в передаче Познера. И говорит вдруг такую фразу. Познер, по-моему, его спрашивает, а вот, вот как-то все сейчас говорят, поссорятся они, не поссорятся. А, там была передача, посвящена ожиданиям россиян. Понимаешь, чего россияне ожидают от власти? И Миша говорит, все ожидают, ну, определенные круги, типа нашей радиостанции, ожидают, когда они поссорятся. Все страшно хотят, чтобы они поссорились. Не, у меня не было возможности, Первый канал не дает позвонить в эфир, понимаешь? Я вот что хочу сказать. Да не ожидают все, что поссорятся. Просто поскольку совершенно непонятно, кто чем занимается, а идет вот это барабанное, что один сказал, что другой, совершенно не ясно, почему одни люди оказались в правительстве, а другие... То есть ясно, но, как сейчас сказал Тенгиз Пачкория в новостях, по мнению наших аналитиков, понимаешь?
Ну да, понятно.
Поэтому мы с тобой никак не... Это, конечно, не наше свинячье дело, но тем не менее наше, правильно? Потому что выяснилось, что сегодня ты президент, а завтра ты премьер, а послезавтра ты вообще никто. И когда-нибудь это будет. Ну, будет заслуженный пенсионер Путин. Ну и все. Не более того. И спасибо ему за это. Он не нарушил процедуру. Поэтому задавать вопросы не является по Конституции преступлением. Вот это хотелось бы... Не вижу сейчас Миши, но, может, ему передадут. Что я вот такое вот сказал. Имею право. Теперь смотри. Давай найдем эту бумажку. Где она? Сколько там процентов? Сколько, за кого?
Значит,
сколько?
Если вы имеете в виду рейтинг доверия...
Да, да, рейтинг доверия.
Рейтинг доверия – это ВЦИОМ, это уже социологическое исследование. Опрос. Пока у Медведева он меньше, чем у Путина.
Просто цифры назови.
42 против 58.
Вот, значит, смотрите, что получается. 40, давай я запишу. 42%
Медведев.
У кого? Медведев.
Путин 58.
58 Путин, так?
Да.
Я задаю вопрос. С какого бодуна? У Медведева 42% у Дмитрия Анатольевича, у господина Путина 58%. Почему не знаю, там 23 против, понятно, да? И вот я хотел бы, чтобы слушатели мне объяснили, на чем строится этот рейтинг доверия?
Чей, Медведев?
Ну да, вот почему 58 Путин, а 42 Медведев? Почему? Помнишь, когда у нас были выборы? Помнишь, у меня был эфир, когда я просил звонить радиослушателям и объяснить, почему они голосуют за ту или иную партию? Вот как в ваших головах строится рейтинг доверия?
Вот... Абсолютно эмоционально.
Мне все равно. Это не моя проблема, это
я
проблема
понимаю,
наших радиослушателей.
Вы спрашиваете, я вам предлагаю один из аспектов.
Смотри, сейчас мы проводим первый опрос с тобой. Уважаемые радиослушатели,
давайте.
Кто, на ваш взгляд, больше реально сейчас участвует в управлении страной? Кто, на ваш взгляд, больше реально участвует в управлении страной? Если вы считаете, что господин Путин премьер, то наберите 660-0113. Если вы считаете, что Дмитрий Медведев президент Российской Федерации, то наберите 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, кто, на ваш взгляд, реально сейчас больше участвует в управлении страны? Страной, правильно? 4%.
Да, 4%.
Если господин... Первое я назвал Путина. Путин. Да, если господин Путин, то 660-0113. Если господин Медведев, 660-0114. Так?
Так.
Теперь у меня к вам вопрос. Значит, вот это вот одно голосование. Теперь то же самое я хочу вас спросить по телефону. Вот несколько телефонных звонков. Вот как, на ваш взгляд, сейчас устроена российская власть? Вот как она устроена? Кто чем занимается?
Ну так, по-моему, цифры-то в этом смысле довольно характерные и показательные. Что 42. Вот почему не 20 против 80? Потому что нету четкого понимания, кто сейчас реально
Серьезно?
Управляет страной.
А ну посмотри на экран, не говори только ничего.
Ну, это ВЦИОМ, а это Эхо
Москвы. А что, а при чем тут это?
Что при чем тут это?
При чем тут ВЦИОМ и Эхо Москвы? Давай, чтобы мы не смутили радиослушателей, потом об этом поговорим.
Те организации, которые
Итак,
проводят
исследование. Как, на ваш взгляд, устроена сейчас российская власть? Вот как вы это понимаете? Подчеркиваю, понимаете, потому что знают об этом только те 5 человек, которые знали это до выборов в парламент Российской Федерации и в президенты Российской Федерации. Еще раз, мы с вами ничего не знаем, как она устроена. Это пункт первый, это мы берем за основу, поэтому мы с вами занимаемся исключительно саморазводкой. Мы представляем себе, как устроена российская власть. Теперь, почему я говорю, что мы не знаем, как она устроена? Потому что есть политика, а есть политический процесс. Нам показывают только политический процесс. Вот, например, читаю. Дмитрий Медведев объявил наступление на коррупцию по всем фронтам. И вчера у нас был Астахов с тобой, который объяснил, как это должно делаться.
По судебной системе.
Но дело в том, что мы не знаем, как принималось это решение, какие были доводы делать это так или делать иначе. Понятно. Поняла, да, мой подход? Просто, чтобы он был прозрачен. 363-3659. Как сейчас устроена, на ваш взгляд, по вашим догадкам, российская власть? Слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь. Говорите. Испугались.
Нас-то что, боятся?
Да, нас бояться не надо. Слушаем вас. Добрый день.
Добрый день. Александр, Москва.
Александр, очень приятно. Говорите.
Значит, прежде всего я бы хотел сказать, что теперь все ясно окончательно. Мы строим государственный капитализм. То есть частные организации выживают постольку-поскольку, а поскольку у нас собирается порядка 80% из того, что экспортируется от сырья, идет в бюджет, то эти деньги идут на те государственные программы, которые у нас считаются...
Александр, это, послушайте меня, вы, наверное, да. правы, но если бы у нас тема была про экономику,
Матвей,
я сейчас...
Я развиваю дальше.
Развивайте быстро, вы не
Значит,
один.
Быстро развиваю. Сейчас у нас произошло разделение, и каждый выделенный определенный человек пилит свою тему, свое направление. Вот и вопрос такой.
Александр, спасибо большое. Вы либо не поняли мой вопрос, не поняли, бог с вами, нет времени, побежали дальше. Слушаем вас, добрый
Даже
день.
Даже по темам их не так просто разделить, Говорите. Как кажется.
Добрый день.
Здрасте. Здрасте, кто откуда?
Это Юрий Михайлович из Питера.
Юрий Михайлович, пожалуйста.
Ну, не тот, не другой, правильно чиновники, вы же прекрасно понимаете.
Что? Что?
Те, которые ниже, вот те и правят на сегодняшний день.
Все ясно. Правят чиновники, понятно.
По-вашему, президент это не чиновник?
Не говори ничего, Маша, не говори. Пусть говорят, как себе это представляют.
Хорошо,
слушаем вас, добрый день.
Прерваться нужно на минутку.
Алло.
На две. Здравствуйте.
А, подожди. Ну, я соединил. Говорите. Не получается. Давай
Матвей,
тогда
давайте
прервемся и после этого пойдем.
Разворот.
Тронет, тронет. Реклама.
Воздух, море и покой. Полный релакс и полный комфорт для проживания в райском уголке Европы на Северном Кипре.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 102 тысячи долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство. Потенциал роста цен.
Роскошные апартаменты на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Субсидированные ознакомительные туры.
Для резервирующих квартиры до 23 мая бытовая техника в подарок. «Ситерра» – 8 800 700 ровно 39 70. Звонок бесплатный.
Как вовремя купить и выгодно продать акции? Почему профессиональные трейдеры не боятся падения рынка? Что такое IPO и стоит ли в нем участвовать?
Если вы хотите работать и зарабатывать на фондовом рынке, сделайте первый шаг. Пройдите обучение биржевой торговли в учебном центре финансовой группы БКС. Телефон в Москве 785-5544. БКС. Научим деньги работать на вас.
НОУ «Учебный центр БКС». Образовательная лицензия номер 252-368. Департамента образования правительства Москвы от 20 апреля 2007 года.
Строим выгодные отношения. Воби электрогазонокосилка «Вольфгартен» за 1999 рублей. А грунт для растений 20 литров за 39 рублей. Оби. Ремонт. Дача выгодна. Цены действительны до 1 июня 2008 года.
Новая газета «Свободное пространство». Каждую пятницу в новом формате на 24 полосах. Лучшая мировая литература, наш партнер, журнал «Нью-Йоркер». Исторические расследования от Александра Невского до питерских. Публичные лекции, самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов. Для вас работают Юрий Рост, Александр Генис, Василий Арканов, Виктор Коваль, Алла Боссарт, Артемий Троицкий, Сергей Канев, Александр Меленберг, Юрий Ревич, Хрюн и Степан. Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу.
Про
прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
Мы продолжаем. Как, по-вашему, сейчас устроена российская власть? Кто за что отвечает и так далее? 363-3659. Слушаем вас. Добрый день, пожалуйста, представьтесь.
Добрый день, Владимир Юрьевич. Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вас, на вопрос, кажется, наивным. Ведь, подумайте, выбирали-то ведь президентом не господина Медведева, а президентом, а заместителем господина Путина. Поэтому и рейтинг у него, как у заместителя.
Сергей, вы можете ответить на мой вопрос? Кто и как сейчас управляет Россией? Кто ей
управляет? Владимир Владимирович Путин.
Так.
А заместитель его заместитель, вот и все.
Ага, значит, Путин это начальник, а Медведев заместитель.
Абсолютно верно.
Все, я вас понял. Не надо так эмоционально и длинно. Просто скажите мне, и все. Как вы это себе представляете? Слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте.
Алло. Да, как вас зовут?
Матвеевич, добрый день. Здравствуйте. Алло.
Да, говорите.
Меня слышно. Я Бессонов, Азербайджан, город Пермь.
Да, говорите. Да.
Ну, вы знаете, мне кажется, идет процесс передачи страны. Вот от одной системы власти к другой. Она пока еще не устоялась. Я думаю, что месяца через два будет понятно, кто, так сказать, какой расклад. Это такая ситуация.
А вот вы говорите, что идет процесс передачи страны. Как вы ощущаете, что идет этот процесс передачи? Вы его видите, вы его чувствуете в городе Перми, расскажите.
Ну да, надо быть всегда криминологом, потому что власть настолько закрыта. Ну видно, что правительство, половина это ребята Путина, половина ребята Медведева. И, в общем-то, так сказать, от того, как они будут взаимодействовать в дальнейшем...
Вы говорите, подождите, вы говорите, что половина в правительстве – это ребята Медведева. Назовите мне, пожалуйста, хотя бы одного человека, ребят Медведева в правительстве.
Ну, как я полагаю, я могу ошибаться, например, министр юстиции, который вошел в тем, что вот будет дело в отношении бабушки за призыв к свержению конституционного строя, так сказать. Вот он, здоровый такой, так сказать, жлоб. Ну, еще ряд фигур, так сказать, незнаковых. Но, в принципе, я думаю, что месяца через три будет понятно, кто что, так сказать, там из себя представляет.
Понятно, спасибо большое.
Будет мне понятно, ничего не понятно. Мне ничего не
Ты
понятно.
Ты имеешь в виду, что тебе непонятно?
Ну, мне непонятно, когда человек говорит, например, не просто о смене персоны, да, о смене человека на руководящем посту, он говорит о смене системы. Я не понимаю в данном случае, что скрывать за словом
системы. Тебе не надо ничего понимать, он так понимает. Он имеет право.
Нет, я понимаю, я просто прошу более развернутых комментариев.
Ну, если развернутых, у нас осталось с тобой 5 минут, но мы еще зацепим время.
Ну, давайте попробуем.
И в следующем,
ну,
да?
Ну, давайте попробуем еще
звонок принять. Давайте, да, ну, не стани, ну, все будет в порядке. Слушаем вас, добрый день.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Даниил, Москва.
Как?
Здрасте.
Даниил, Москва.
Да, Даниил, попробуйте.
Да, ну, собственно говоря, я особо не интересуюсь политиком, но вот на мой взгляд и по моим ощущениям, что у нас страной правит некая команда менеджеров, а президенты – это только лишь просто вывески для остального.
То есть вы имеете в виду, что и Путин, и Медведев – марионетки, или кто-то из них более главный?
Ну, на мой взгляд, более главный, конечно, Путин на данный момент.
Путин более главный, понятно.
Да, но формально...
А вот реально, кто руководит страной?
Ну, реально, на мой взгляд, и по моим ощущениям, опять же, это мое чисто субъективное мнение, вот, и особо я политикой не интересуюсь, потому что меня она раздражает в нашей стране, вот. На мой взгляд, что это какая-то команда менеджеров, которые вот постоянно... принимают решения.
Но команда менеджеров... Да, я просто, извини, короткий вопрос. Дальше ты. Команда менеджеров, кто ею управляет? А кто реальный президент Российской Федерации?
Ну, на данный момент, я думаю, что Путин.
Только что вы сказали, что им
Мне интересно в данном случае, вот в этой команде, как вы думаете, есть какой-то человек, у которого, например, есть право вето?
Хороший вопрос.
Сложно ответить.
Сложно.
Это чисто мое мнение было.
Я понимаю, да, спасибо.
Ну,
да.
Думаю, что есть.
Вот послушайте меня, у меня к вам еще один вопрос.
Да.
Вот вы знаете, Лужков поехал в Севастополь. Правильно?
Правильно.
И Лужков сказал, что Севастополь наш. Было такое?
Было.
Теперь слушайте дальше. Это частное мнение Лужкова. Но Лужкова поддержал российский МИД. А в этом случае мы с вами понимаем, что это не просто частное мнение Лужкова. Следующее. Лужков не самоубийца, чтобы на фоне нервной ситуации в стране ехать туда и говорить такие вещи. Тем более, что вы помните, что Лужков когда-то это говорил, помните, да, было такое? Потом ему сказали помолчать, да, а то он может уйти с мэра и, так сказать, не портить стройную внешнюю политику. То есть понятно, что он поехал туда, озвучивая мысли неких государственных людей.
Ну, да.
Так вот у меня к вам вопрос. Как, на ваш взгляд, он озвучил, так сказать, он озвучил позицию Путина или озвучил позицию Медведева?
Ну, на мой взгляд, он озвучил позицию, вот именно вот, как по моему мнению, что неких людей за счет того, что у нас сменилась власть, соответственно, при смене власти какие-то такие веские...
Не-не-не, послушайте меня, это мой дорогой, вы уже немножко, ну, так сказать, вы не хотите, ну, вы не хотите прямо ответить.
Ход.
Что?
На мой взгляд, это политический ход.
Этот политический ход есть отражение позиции Путина или позиции Медведева.
Давайте скажем просто...
Нет, подожди, пусть он ответит, это принципиально важно. Я тебе объясню, почему, ну, сейчас, взгляд, после паузы. Путина.
Да.
Но тогда я задаю вам вопрос. Внешней политикой Российской Федерации по Конституции руководит президент и определяет президент Российской Федерации.
Да,
тогда вопрос, если это позиция Путина, то каким образом она была сказана в то время... А какая позиция Медведева, вы об этом знаете?
Нет.
Не знаете. Нет. Все, спасибо вам, это очень важно, то, что вы сейчас сказали, потому что тут сейчас... Будут новости, а после этого я объясню, почему это важно. Вот, да, на мой спасибо. Взгляд, почему это важно. Спасибо вам большое за ваш звонок. Новости на Эхе.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
Продолжаем. Маша Майерс, Матвей Гонопольский, Саша Андреев с нами. Саша, если позволишь, я хотел бы закончить предыдущую тему.
Да, конечно, конечно.
Значит, Машенька, скажи, пожалуйста, результаты голосования.
А, господи, я и забыла, что у нас голосование.
Нет, у нас проходит. Есть голосование.
Да, останавливаю. Значит, мы спросили у вас, кто, на ваш взгляд, сегодня реально управляет страной. 80% считают, что это Владимир Путин, 20% что это Дмитрий Медведев.
Теперь смотрите. Значит, к нам пришло много сообщений. Эти сообщения, где-то наша мышка соответствующая, они очень симптоматичны. Я просто напомню тебе, что у нас идет разговор, шел в предыдущей получасовке, разговор о том, кто, на взгляд абсолютно субъективный наших радиослушателей, сейчас, ну, большее участие принимает в руководстве страны. Понятно, да? Путин или Медведев. При этом, Саша, я напомнил, я сказал, что понятно, что ничего не известно, и это просто догадки, но, с другой стороны, есть вещи, которые требуют этого объяснения. Ну, например, монолог Лужкова в Севастополе. Понятно, да? Он это говорил, так сказать, это мысли кого? Это мысли Путина или Медведева, да? Почему это важно? По одной простой причине. Если завтра война, если завтра поход, то я хотел бы понимать, кто сторонник и кто противник этого похода. Дело в том, что история с Лужковым далеко не так проста, потому что я только что вернулся с Украины, и это государство, огромное государство, очень резко прореагировало на слова Лужкова. Я просто говорю, прореагировало. Более того, он оказался, его монолог оказался совершенно блистательным доводом по поводу вступления в НАТО. Я сейчас не говорю про интересы России, кому действительно принадлежит Севастополь, да? Но вот я просто задаю вопрос, как гражданин. Насколько осмысленно было это злобное заявление? Насколько оно было правильным? С кого спросить? Но поскольку и Путин, и Медведев по поводу этого заявления промолчали, а МИД поддержал, это, следовательно, государственная поддержка, а внешнюю политику у нас определяет президент Российской Федерации, то есть Медведев, то я хочу тебе сообщить, что я вынужден посчитать, что это первая внешнеполитическая ошибка Медведева.
Ну, я далек от того, чтобы давать такие оценки, злобное это заявление или не злобное. Мне кажется, что
хорошо,
как информационник я не могу этого делать.
Уберем слово «злобное». Еще раз.
Здесь нужно смотреть, выгодно это или невыгодно, и как это повлияет. Ошибка это или не ошибка, не знаю. Это политика. Но...
Еще раз. Неважно. Я просто говорю, что это заявление Лужкова... Послушай меня, это не так просто, Саша, Андрей. Значит, получается, что Медведев по сути, поддерживает, подобное заявление, первое, Второе, манеру, с которой это заявление, то есть ультимативная манера. Понимаешь, да? То есть то, нет, что говорил...
Опять же, манеры, по-моему, в политике не
существует.
Еще
раз, послушай меня. Приехал Лужков и это сказал. И поскольку я не понимаю, от кого это идет, то я это приписываю Медведеву. Мысль мою, понимаешь? Поскольку никто это не поддержал, кроме МИДа, а МИД – это элемент государства, а этим МИДом управляет Медведев, то я это приписываю Медведеву.
Да, ну,
мысль моя понятна. Не о заявлении мы сейчас говорим, а о непрозрачности верха, который, по сути, канализируется в приписывании тех или иных шагов тому или иному руководителю.
Я думаю, что да. Я думаю, что после того, как выступил МИД, Медведев либо должен сказать, что МИД не прав, то есть он уже не может молчать.
Все.
Вот так.
А Миша Леонтьев говорил, что все ждут между ними свары. Да никто не ждет. Почему мы должны ждать, чтобы поругались Путин с Медведевым? Просто хотелось бы понять, кто из них за что отвечает, нет, ну, и кто за что несет ответственность.
Да нет, я думаю, что если бы была возможность свары, цитируя, между Путиным и Медведевым, Медведев не стал бы кандидатом в президент.
Да не
то,
свары,
президент.
Я жду вообще, я ясности. Что, Маша?
Какая ясность, если МИД возглавляет Сергей Лавров, который является министром иностранных дел, и входит в кабинет Владимира Путина? Вот объясните мне, я не понимаю.
Что?
Сергей Лавров является министром иностранных дел и входит в кабинет Владимира Путина. Кабинет министров возглавляет сегодня Владимир Путин, премьер-министр.
Тем внешнюю самым... политику Российской Федерации определяет президент Российской Федерации. Посмотри Конституцию.
Нет,
причем, куда
прекрасно...
он входит.
Я
он может
все...
входить, приходить и пить там воду.
Я это все прекрасно знаю. Я как раз говорю, фактически подчеркиваю еще раз то, что вы сказали, что непрозрачность, потому что непонятно здесь...
Хорошо. Теперь смотрите, я вам сейчас прочитаю... Не, Маша, ты права.
Нет.
Теперь слушай, я сейчас прочитаю вам несколько сообщений наших радиослушателей. Слушайте внимательно. Смотрите. По-моему, реальные кукловоды сидят на Лубянке. Я просто по одному предложению. Зачем вы так тупо их разделяете, они же подельники? Дальше. По-моему, сама система власти настроена идти в разнос, следовательно, Вашингтонский обком не всунется. Помнится, Дерипаска проговорился, что Путин менеджер, никогда не превышающих своих полномочий и так далее. Дальше. Вот, сообщение Кирилла. Вот это абсолютное сообщение. Слушайте внимательно. Как можно рассуждать о том, чего не знаешь? Чтобы знать, кто управляет страной, нужно быть в Кремле, а не в маргинальной радиостанции. Кирилл. То, что вы назвали маргинальной радиостанцией «Эхо Москвы», для меня это не страшно. Дело в том, что вы маргинальный гражданин. Вы не гражданин, понимаете? Потому что вы говорите, выбрав президента Российской Федерации, вы спокойно нам сообщаете, что рассуждать о жизни страны можно только, если ты сидишь в Кремле. А кого вы выбирали и зачем вы выбирали? И все сообщения такого плана. Они состоят из двух частей. Первое, что нефиг рассуждать о том, чего не знаешь, на маргинальной радиостанции. Чего вы рассуждаете об этом, если вы этого не знаете? А я задаю вопрос, а вы это знаете?
Ну, я надеюсь, что все-таки не все сообщения такие есть.
Да не все, но все сообщения говорят, может быть так, а может быть так. Я еще раз напоминаю, что в России состоялись выборы президента Российской Федерации. И путем подавляющего количества голосов, не путем, это неграмотно, как сказать, в связи с, да?
Понятно? Просто подавляющим большинством.
Подавляющим большинством голосов, президентом. Высшим руководителем Российской Федерации был выбран, напомню, Дмитрий Анатольевич Медведев. Еще раз повторяю, Дмитрий Анатольевич Медведев является президентом Российской Федерации, если кому не ясно. Вот к чему приводит непрозрачность. Неизвестно, санкционировал Медведев это жесткое заявление Лужкова, не санкционировал. Меня даже не интересует не то, санкционировал он или нет, а является ли Медведев сторонником такого метода взаимоотношений между государствами, что гораздо опаснее. Понимаешь, да?
Но это логически вытекает из ситуации. Вы же сами к этому только что пришли.
Правильно.
Тогда есть ответ на поставленный вами вопрос.
Ну, не хотелось бы так думать о Медведеве. Ну,
как хотите, так
не
и
хотел.
Думайте, ведь о человеке судят не только да? по словам, но и по поступкам, так. и по молчанию в том числе.
Переходим к последней части. Вот, например, еще, ну не могу выйти, смотри. Летние расходы прокремлевского движения «Наши» в этом году урезаны вдвое. Как пишет независимая газета, на селигерский слет будет потрачено почти в два раза меньше денег, чем в прошлый раз. Безусловно, я рад, что будет потрачено в два раза меньше денег. Я каждый эфир говорю, что преступление существования наших – это преступление, это государственная растрата денег. Потрачена куча денег, за что никто не понес ответственность. Более того, господин Якименко назначен руководителем, значит, в ранге министра. У меня вопрос. Был когда-то аудит по этому поводу? Теперь слушай меня, Саша. Саша. Летние расходы прокремлевского движения «Наши» в этом году урезаны вдвое. Я задаю вопрос. Саш, посмотри на меня. Слышишь меня? Алло.
Да, слышу, конечно.
Это чье решение? Вот кто санкционировал, что «Наши» еще существуют? Да, Сурков сейчас входит, Сурков, главный инициатор существования «Наших», он входит в команду Медведева теперь. Так могу ли я приписать до сих пор существование «Наших», которые самые кремлевцы называют гопотой, что это санкционировал уже Медведев?
Я думаю, можете.
А если это санкционировал не Медведев, а Сурков, то Медведев об этом знает, что на них бабло продолжает тратиться?
А, в общем, я думаю, что, отвечая на главный вопрос, кто сейчас хозяин Кремля и хозяин ситуации и принимает все решения, мы узнаем несколько позже. Точно так же, помните, когда Путин только был избран президентом на первый срок, все говорили, что, возможно, он просто лицо, марионетка некая, которой управляют серые кардиналы. Вот я думаю, что мы разберемся, просто время даст ответ на это время.
Какой
на
потрясающий
этот
ответ. Мы время даст ответ. Да не время должно дать ответ, а президент Российской Федерации.
Значит,
просто ситуация. Который... Потому что, когда говорят, какое имеет значение...
Он и даст ясность, этот ответ, но просто чуть позже.
Чуть позже. Ты знаешь.
А между прочим, президентом он стал уже 7 мая. Почему позже? Пусть отвечает 7 числа.
В этом
числа.
И проблема, вчера, что все неудачи, завтра. Все, ну, на субъективный взгляд любого человека неудачи, ну, неправильные действия государства, уже должны кому-то шиться. Кто-то должен нести за это ответственность. А мы не знаем, кто за это ответственный.
Сейчас 10 часов 45 минут, нам надо прерваться.
Хорошо, прерываемся.
Вот новый разворот.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Глаза покраснели, инфекция, зуд. Капли офтальмоферон на помощь придут. Капли офтальмоферон на основе интерферона – это новое слово в лечении аллергических и вирусных заболеваний глаз. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
Совкомбанк. Только до 1 июня повышенные ставки по вкладам до 14,5% годовых. Телефон 748-55-55. ООО «ИКБ Совкомбанк». Вклады застрахованы.
Инвестиционное агентство недвижимости «Кондор» предлагает квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Салтыковка Престиж». В 2 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. На круглосуточно охраняемой территории жилого комплекса расположены собственный детский сад, фитнес-клуб, супермаркет, медицинский центр, ресторан, подземный паркинг, красота природы, чистый воздух, респектабельное окружение. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737.
27 мая. Центральный дом литераторов. Продюсерская компания IVC представляет благотворительный концерт «Фонд дома Булата Акуджавы на Арбате». В концерте принимает участие звезды ансамбля российских бардов «Песни нашего века». Справки по телефону 505-15-17.
Реклама с изюминкой. 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
Саша Андреев пошел готовиться к эху, а мы продолжаем с вами разговор о
об инвалидах. Мы обещали, да.
Значит, смотрите, здесь пришло сообщение, что оно уже где-то там потерялось внизу. Спасибо, кто его прислал, что наши купюры российские имеют метки какие-то, да, по которым слепой человек может определить, что за купюра.
И значит, метки, и по размеру они разные, это да. Тоже важно.
Задаем вам простой вопрос. Звоните нам 363-3659, звоните инвалиды. Вот скажите, что вам неудобно в быту? На что государство должно обратить внимание для того, чтобы вам было комфортно? Просто просто спокойно сказать. Ну, вот я, например, знаю вот эти бордюры.
Да, бордюры, это вообще, это, как, это кошмар.
Ну, вот кошмар,
бордюры,
да.
Лестницы.
Бордюры,
отсутствие лифтов, отсутствие съездов и так далее.
363-3659. И вот просто мы остаток времени посвятим. А ты записывай, ладно, если тебе хорошо. Не сложно. Да, потом перечислим. Давайте. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, представьте, как вас зовут?
Стас.
Да, Стас, скажите.
Стас. Добрый день, Матвей Юрьевич.
Здрасте, мы слушаем вас, Стас.
Добрый день, Маша.
Здравствуйте.
Значит, я являюсь инвалидом по зрению.
Не слушайте себя в радио, выключите радио, говорите с нами, пожалуйста, по телефону.
Мы с женой являемся инвалидами по зрению, растим маленькую дочку.
Так. Значит. Вот, я прошу вас, Стас, выключите радио, будьте добры.
Сейчас.
Вы себя слушаете по радио, не надо слушать себя по радио, говорите.
Хорошо. Я в общем, уличный музыкант.
Так.
Значит, ну сейчас такая ситуация, что я работаю в электричках.
Так.
Ну, представляете, что такое слепой ходить по железным дорогам.
Так.
Это как бы частная история.
Угу.
Вот. А есть история общая. Дело в том, что с некоторого времени в библиотеке для слепых, которые, они выдавали аудиокниги на латерных дисках.
Да, было такое.
Сейчас перестали давать, потому что это нельзя в связи с авторскими правами.
То есть, да.
То есть там людям невозможно читать книги на лазерах. То, что записывались на кассетах, это вообще отдельный разговор, это просто ужас.
Нет, подождите, то есть вы имеете в виду, что вы лишены возможности слушать аудиокниги из-за того, что это как бы, ну, это бизнес, да?
Да. Абсолютно именно так оно и происходит.
Да, мой отец брал аудиокниги, и я по вечерам слушал.
Раньше, вы знаете, это было на кассетах, но что такое советская кассета, на дачной бумаге, знаете, лучше меня.
Да, я вас понял.
Вот, в общем, вот такая история.
Спасибо большое, здоровья вам. 363-3659, слушаем вас, добрый день. Пожалуйста, представьтесь.
А, Лариса?
Да, Лариса.
Здравствуйте, у меня мальчик ДЦП, 15 лет.
Так.
Вот, он не ходит, то есть как бы, ну, передвигается на костыльках.
Так.
В принципе, мальчик общительный, то есть мы его стараемся там в кинотеатре везде водить. И вот это, конечно, неудобно, то есть нигде нету ни как бы перил специальных, ни пандусов для колясок. То есть вот как бы вот это вот.
Вы имеете в виду внутри здания, да? Внутри,
да,
здания кинотеатра.
Да. То есть даже детские какие-то вот эти дворцы тоже, мы его, в принципе, водим там на кружки к психологам, а вот, но это очень сложно физически. Для него это каждый раз такой очень большой труд. То есть это каждый раз тяжело, и можно сказать, что он не с очень большим желанием туда идет, потому что это просто физически тяжело.
Вот. А вот скажите, пожалуйста, когда вы подъезжаете куда-то, вот мы часто в фильмах западных смотрим, что есть место для инвалидов, и если кто-то туда ставит машину, то сразу там его убивают. Да. Вот вы когда-нибудь у нас видели в общественных местах места для инвалидов для машин?
Да, видели, вот Мега там есть, парковки как бы для инвалидов, Икея вот там есть. Вот. Но на самом деле, по-моему, люди особо не смотрят для инвалидов, не инвалидов, то есть они, в общем-то, всегда практически заняты.
Да, потому что на машине в западных странах есть обозначение, что этим транспортом пользуется человек с ограниченными способностями, и тот парк-рейнджер, который ходит, он может проверить, просто-напросто законно вы здесь стоите или нет, и оштрафовать.
У нас нет значка инвалид на машине, потому что как бы ребенок вроде как. Вот. И потом в нашей стране, не знаю, то есть как бы мы особо это не афишируем. Потом я могу сказать, что мы даже вот на Украине на той же самой, да, мы возим его на лечение туда, ну, можно сказать, там более такое внимательное отношение к этим людям. Вот вообще, то есть более доброжелательное. Не знаю, как. Вот.
Спасибо вам большое за ваш звонок. Здоровья вам, успехов. Следующий телефон.
Очень коротко, у нас одна минута.
Да, давайте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте,
это как вы? Андрей из Омска.
Да, Андрей.
Я тоже инвалид, но по зрению.
Да.
Вы знаете, несколько моментов, которые в принципе, ну, представляет проблему для...
Давайте.
Это дорога в основном. То есть никогда никто не остановится. Такое ощущение, что, знаете, проще, наверное, убить человеку, проходящего, скажем так, переходящего дорогу, чем остановиться. То есть это дурацкая какая-то принципиальность. Я думаю, в эту ситуацию может попасть и зрячий человек, но когда проблемы со зрением, то здесь просто-напросто сложно сориентироваться на дороге. Если ты уже переходишь и понять, что человек не собирается останавливаться, вот понимаете, это вообще... Да. Светофоры, в принципе, сейчас решаются с этим вопросом. Вроде бы как они появляются фрагментарно. Ну вот номера, например, автобусов, маршруток, это тоже целая проблема. То есть постоянно приходится быть в роли просящего, всех просить, подсказать и так далее. А тебя шарахаются тоже, думают, или ты пьяный, или проблемы-то какие-нибудь. То есть на каждом шагу. Еще быстренько, вот в супермаркетах тоже. То есть туда зайдешь и тыкаешься по этим стеллажам, то есть очень сложно. Или ты сиди дома, или, я не знаю, там иди. То есть теряется здесь вот это вот ощущение, скажем так, самостоятельности. То есть их проще эти проблемы не создавать, чем потом их решать. И человека ставить в ситуацию, когда он беспомощен и чувствует себя, скажем так, как от латинского инвалидус, беспомощным. То есть, мне кажется, это самая проблема. Вот,
Спасибо вам большое, Стас. Спасибо большое за ваш звонок. Все, время нашей программы закончилось. Спасибо всем, кто позвонил.
Развернитесь, пожалуйста.